Я рассказывал ее про Лудницу. Конец 17 века, начало 18 века. Эпоха, когда довольно бурно развивается цивилизация, технический прогресс. Возрастают требования к науке со стороны естествознания, со стороны производства. Многие проблемы требуют вмешательства математики. Появляются профессиональные математики. Требуется высшее учебное заведение для того, чтобы подготовить таких математиков. Растет роль научных учреждений. Я вам сказал, что уже к этому моменту есть Лондонское королевское общество, Парижская академия наук, Берлинская академия наук, которую создал Лейбниц. Появляются первые учебные пособия по математике. Одно из первых учебных пособий я называл в прошлый раз. Это Лепиталь опубликовал анализ бесконечно малых. На самом деле это лекции Лейбница, с разрешения Лейбница. Появляется учебник, который называется «Полная энциклопедия математических наук» Шотта в Вюрцбурге. Это 1661 год. Еще через 30 лет, 1691 год, курс математики в 5 томах Азанама, где попытка охватить все известные математические достижения к этому моменту. Ну, это не Бурбаки, но идея та же самая. Может быть, стоит, да даже, наверное, необходимо рассказать о ситуации с математикой в России. Ну, что сказать, до Петра I с математикой было не очень хорошо в России. Историки обычно это увязывают с 300-летним монгольским игом, быть может, это и так. Но в свое время вообще все беды России было принято кивать на монгольское иго. Может быть, так оно и было, да? Поди проверь. История сослагательного наклонения не знает, что было бы, если бы его не было. Не знаю. Значит, я ссылался в свое время на монаха Кирика, который в 1134 году, ну, сказать, опубликовал нельзя в то время, но, во всяком случае, изложил свои соображения математические по очень актуальным до того времени проблемам, скажем, сколько времени прошло со дня сотворения мира, каков приплод там овец должен быть при определенных начальных условиях. И так далее, и так далее. Это актуально для размера Луны и Солнца, мягко выражаясь, весьма приблизительно. Во всяком случае, Луна получалась у него больше, чем Солнце. Ну, посмотрите визуально, разве это не так? Посмотрите, Луна, она же намного больше, чем Солнце. Если, конечно, на Солнце смотреть через темное стекло. Ну, у него так и получается. В соответствии с результатами наблюдений. Были проблемы и у церковников, я вам говорил, что дни Пасхи, которые монах Кирик тоже пытался вычислить, считаются очень тяжело. На самом деле вся информация была получена из Византии, но эта информация распространялась только до 1492 года. И вот за несколько лет до этого специальная церковная делегация была отправлена в Византию за информацией о том, как быть дальше. Получили такую информацию, тоже весьма приближенную, и посоветовали российской епархии пользоваться ею не дальше, чем, скажем, 20 лет, потому как дальше могут быть ошибки в вычислении. В общем, это совсем непростая задача оказалась. Эволюционировала наука математическая в России очень не быстро, медленно. Значит, и так продолжалось где-то до конца тоже 17 века, ну, на самом деле, позже даже. Значит, учебные заведения – это ведь первая четверть 17 века Киевская духовная семинария. А в 1687 году Славяно-Греко-Латинская академия. Это уже Москва. С математикой там было в Киевской совсем ноль, а в Славяно-Греко-Латинской были только арифметика, алгебра, начало геометрии, даже с признаками тригонометрии. Но все это было на очень невысоком уровне. Кстати, Славяно-Греко-Латинскую академию закончил Леонтий Магнитский. Вот с его именем уже связано очень мощное продвижение в математическом образовании в России. Арифметика Магнитского – это первый серьезнейший результат, первое серьезное учебное пособие по математике в России. И на нем я обязательно остановлюсь, несколько слов скажу. Это был вообще удивительный человек. Он закончил, значит, вот эту самую академию, а дальше образование, конечно, он получал, пользуясь западными источниками. Книга, которую он написал, «Арифметика», чрезвычайно интересная. Она на многие десятки лет определила математическое образование в России. Во-первых, как она написана? Она написана творческим человеком, который любит не только математику, но и литературу, и искусство всякого рода. И чрезвычайно образно мыслит. Можно ли сказать, что его учебник оригинальный учебник? И да, и нет. Оригинальный он в смысле стиля изложения, безусловно. Потому что нигде, никогда, ни до, ни после не было такого. Ну, скажем, учебник по математике изложен в стихах. В красивых стихах, снабженных рисунками его же. Множество примеров всякого рода, и, собственно, с них начинается изложение любой темы по математике. Он начинает с примеров из жизни. Причем каких примеров? Весьма и весьма разных, и литературных, и так далее, и так далее. И вообще, эта вся книжка, она в двух частях, в двух томах, если хотите. И значительная часть первой книги, первая ее часть посвящена, так сказать, философским размышлениям о месте математики, о том, что такое арифметика, что такое вообще наука математическая. Я, может быть, даже, я тут заложил, сделал закладки из его высказываний. Ой, я боюсь, что не там сделал. Что такое математика? А может быть, и найду. Арифметика, что такое, да? Сейчас я найду. Потому что уж больно интересно он высказывается. Арифметика. Сиречь наука числительная. С разных диалектов на славянский язык переведенная и воедино собрана и на две книги разделена. Вот тут очень много чего сразу можно понять. С разных диалектов на славянский язык переведенная. То есть, может быть, это просто перевод иностранных рукописей на русский язык. Это не так. Понимаете, это так же, как сказать, что Евклид взял и собрал все, что было до него сделано. И, так сказать, или, как Паскаль говорил, не говорить, что я ничего не сделал нового. Расположение материала у меня новое. Но это мягко выражаясь, так сказать, он поскромничал. Так вот, на самом деле, вот так вот все скомпилировать даже то, что известно до него, это уже большое достижение, очень большое достижение. А с другой стороны, там недостаточно много оригинальных мыслей. Он вообще понимал любое, под переводом он понимал любое компилятивное сочинение. Так Магнитский думал. Но на самом деле, конечно, Россия творческого участия в математике к этому моменту не принимала. К сожалению, это действительно так. Но вообще эта арифметика вполне самостоятельное произведение, пояснительные тексты, общефилософские рассуждения, все это примеры, приемы даже, все это носило оригинальный характер. Вот. Какие примеры он приводил? Значит, надо сказать так, что у него все, что излагается, излагается для практических целей. В этом смысле он перекликается, может быть, даже с самыми древними сочинениями по математике и египтян, и вавилонян. У них ведь не было просто каких-то абстрактных математических мыслей. Они всегда были применимы только для решения конкретных прикладных задач. Так вот и здесь. Я могу привести просто примеры, опять-таки, тех задач, которые у него излагаются. Четыре плотника у некоего гостя, ну, стало быть, купца. Нанялись двора, ставите. Ну, давайте так, я постараюсь не очень церковно-славянски излагать, тем более, что тут и по-русски не все хорошо понимают. Вот. И говорит первый плотник, если бы мне одному двор делать, я перевожу тут, я его бы поставил за один год. Другой, если бы мне одному двор ставить, я бы его поставил в 2 года. Третий, только бы мне одному тот двор ставить, я бы его поставил 3 года. И четвертый, тут очень красиво на церковно-славянском, на древнеславянском, вернее, не церковном, древнеславянском. Но я все-таки скажу по-обычному. А четвертый, только бы мне одному двор ставить, я бы его за 4 года поставил. Все 4 плотника стали тот двор ставить вместе. Сколь долго они его ставили? Сочти мне. Сочти, сколько времени. Ну, предлагается решение весьма простое. Слово «наименьшее общее кратное» в те времена не существовало. Наименьшее общее кратное, 1, 2, 3, 4, 12. Значит, говорит, за 12 лет, первый бы поставил 12, за 12 лет сколько сумеет поставить каждый в отдельности? Первый 12 дворов, второй 6, третий 4, четвертый 3. То есть всего 12 плюс 6 плюс 4 плюс 3, 25 дворов за 12 лет. Ну, а стало быть, 12 лет по 365 дней, скажем так, 12 на 365 умножить и разделить на 25, ведь 25 дворов. Получилось 175 дней. Значит, 170. Вот вам пример тех задач, уровень сложности тех задач, которые тогда были. На торговые вещи, и самые разнообразные задачи. Сейчас еще какие-нибудь возьму. Некогда в Константинграде 20 человек мылись в бане. Вот, например, тоже задача очень актуальная, да? В них же были христиане, турки и евреи. И заставлено за баню с турку по полденьги, с христианина по деньге, с еврея 3 деньги. Равноправие. Но всех бывших в бане 20 человек. Дали банщику от всех 20 денег. Сколько было христиан, турок и евреев? Вот вам задача, пожалуйста. С тремя неизвестными. Линейно-алгебраические уравнения с тремя неизвестными. Значит, это шутка шутками, но вот такие всякого рода задачи для того, чтобы было и весело, и интересно, и в то же время познавательно, значит, вот решали, решал Магнитский, предлагал решать Магнитский. Он излагал и теоретические, достаточно серьезные представления о том, как надо вычислять. Представление о натуральном ряде. Ведь помните, я вам говорил, что к этому времени в России было 2 счета. Великий счет, малый счет. Там особенно интересно, что это значит 10-49 было самое большое число, больше чего не из числа. Вот. Он понимал. что натуральный ряд бесконечен, и даже по этому поводу что-то тоже очень интересное высказал, если найду. Число есть бесконечно, умом нам недотечно, и никто не знает конца, кроме всех Бога Творца. Вот это его стиль. Нет конца у натурального ряда, кроме Бога никто его не знает, этого конца. Вот, значит, излагал счет там на костях, на... Первое представление дает об Абаке русские счеты, типа того, что используется сейчас, с костяшками. Вот, это дощатый счет назывался. Дает методы решения алгебраических простейших уравнений методом так называемых ложных положений, каким сейчас, конечно, никто не пользуется, и я излагать его не собираюсь. Хотя, в принципе, такой, даже такое уравнение, как АХ плюс Б равно нулю, решалось, так сказать, вот таким вот способом. Ну, что делать, значит, в те времена. Интересно излагает решение уравнений квадратных. Причем как? Вот АХ квадрат плюс БХ равно С, или АХ квадрат плюс С равно БХ. БХ плюс С равняется АХ квадрат, это все разные уравнения. Почему? Потому что все А, Б и С должны быть положительными. Помните, об этом речь была и раньше. Ну и у Кардана, и у Тарталии та же самая история. Очень не любили отрицательных чисел. Я уж не говорю про более ранних математиков. Вот. Значит, итак, что еще сказать по поводу Магнитского? Ну, наверное, более-менее достаточно. Значит, итак, произошло осознание того, что необходимо обучение, светская школа. Но осознание это пришло когда? Когда был Петр I. Петр I, часто путешествуя по Европе, пытался понять, как построить систему образования в России. Я говорил, что он советовался по этому поводу с Лейбницем, с немецким академиком Вольфом. Кстати, переписка с ним возникла по любопытному поводу. По-моему, в 1698 году, если не ошибаюсь, в Россию пришла информация о том, что некий Орфириус изобрел личный двигатель в Германии. Петр I захотел получить этот личный двигатель себе. Отправил этому ученому письмо с просьбой дать информацию об этом изобретении. Орфириус по каким-то причинам, я думаю, нетрудно догадаться, по каким, такое не прислал. А сказал, вот заплатьте мне 100 тысяч ефимок, то есть талеров, и тогда будем разговаривать. Очень современно, по-моему. Но Петр I поступил несовременно, денег не дал. Он отправил письмо Вольфу, профессору, который был для него достаточно авторитетен, с просьбой оценить сие изобретение. Вольф ответил очень остроумно. Он сказал, что если бы это изобретение попало в хорошие руки, то оно, наверное, принесло бы большую пользу. Вот все, что он ответил. Отсюда Петр понял, что дальше с этим делом лучше не иметь. Вот. Вольф посоветовал ему в ответ, что он готов общаться с молодыми талантливыми математиками Запада, которые согласились бы приехать в Россию с тем, чтобы помочь в проблеме образования России, математического образования. Вот на это Петр откликнулся с удовольствием. Он перед этим, еще перед этим и во время этого, достаточно много посылал российской молодежи на Запад с целью дать им образование. Скажем так, из этого, в общем, ничего не получалось. Ну, как-то менталитет российский, что ли, не уживался с западным менталитетом. Может быть, не тех посылали. Может быть, нужна была хоть какая-то изначальная подготовка для того, чтобы воспринимать то, что могли они получить на Западе. Во всяком случае, этот опыт привел к плачевным результатам. Посему Раз гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе, раз нельзя туда, не получилось посылать туда обучающихся, значит, надо было пригласить обучающих. Ну, надо было открыть соответствующее учебное заведение. Была открыта навигатская школа. Это, по-моему, 1702 год, если я не ошибаюсь. Вот, значит, там преподавалась математика в достаточно большом объеме, преподавалась иностранцами. Затем были открыты цифирные школы. Значит, выпускники вот этих навигатской школы стали преподавать в цифирных школах. Эти цифирные школы были распространены уже не только в Москве, но и в других городах России. Но плохо было дело с тем, что туда невозможно было набрать учащихся. Но не хотел русский люд идти в обучение. Главным образом родители этих людей активно препятствовали тому, чтобы их забирали, как в солдаты, в учебу. Надо было сидеть в лавке, надо обучаться ремеслу, и нечем зря время на это тратить. Буквально силой иногда заставляли учиться. И если набирали, там, скажем, 2000 человек, заканчивало образование, но максимум 500. Я вам процитирую выписку из одной таблицы. Из выпускников цифирных школ в 1727 году из 2000 осталось 500. Куда девались остальные? Послушайте. Выбыли посадские духовные 572, бежали, отпущены в дома и не явились 322, выучено и отпущено 302, безграмотных, неспособных и идиотов 233. Взяты в разные должности 93. Сейчас я хочу еще процитировать. Характерно воспоминание Гавриила Романовича Державина. Уже более позднего времени, естественно, поскольку это уже конец 18 века, но, в общем, тоже характерно. Что он говорит? Что в гимназии они обучались геометрии без правил и доказательств. А потому, когда они столкнулись с необходимостью снять план города Чебоксары, то стали в пень. Вот так вот. Значит, вот уровень образования того времени и, значит, трудности, которые испытывали люди, которым пришлось это образование продвигать. Тем не менее, значит, в 1715 году Петр открывает морскую академию, и, наконец, в 1725 году Академию наук в Петербурге. Причем в эту академию, одновременно с этой академией открывается и университет петербургский, но не тот, который нынешний, чтобы не путали, а то часто говорят, это академический университет. И гимназия. Ну, гимназия нужна была для того, чтобы поставлять студентов в этот университет. В гимназию народ набрать было невозможно. В университет тоже. Прислали 8 студентов с Запада, и преподавателей, академиков, так называли тогда профессора академии, их было 17, студентов 8. А устав был университетский, общеевропейский, где на лекциях должно присутствовать было определенное количество народу. И поэтому профессора ходили друг к другу на лекции, чтобы устав был соблюден. Устав был соблюден. Ну, у меня сегодня вроде хоть и меньше, чем обычно, но устав соблюден. Кафедру тащить сюда не пришлось. Итак, кстати, эта история продолжалась еще очень долго насчет проблем со студентами. Может быть, я уже тогда сейчас сразу... Значит, образования математического там по существу никакого не было. Может быть, я скажу тогда сразу о Московском университете, может быть, вот так. Который в 1755 году, как вам хорошо известно, был образован. И изначально математики как таковой там практически не было. То есть, сразу после создания университета, кафедры математической не было вообще изначально. Было три факультета. Философский, юридический и медицинский. Это было до 1804 года. Когда в 1804 году появился физико-математический факультет. И тогда же появился, скажем, университет в Казани с такими же факультетами. И так и еще начали распространяться университеты по России. Так вот, изначально, говорю, кафедры не было, но преподавать математику вскоре все-таки решили. И поручено было это некоему Барсову, который до этого преподавал словесность. Значит, уже понятно, да? Преподавал он все ту же арифметику, начало алгебры и геометрии. В 1758 году было принято решение преподавать прикладную математику, представляете? Кстати, это слово «прикладная математика» в России было очень популярным. И вот академики, скажем, Остроградский, Буниковский, они были академиками по прикладной математике. Вот. Кому поручить? Тому решили, что за... трезвость, самостоятельность в суждениях, образование и ум, стоит предложить это тому же Барсову. Но, видно, возобладало последнее его качество, и он отказался от ведения этого курса. Тогда было поручено Росту. Который перед этим, по-видимому, последним качеством он не очень обладал, потому что он перед этим преподавал английский язык. Ну вот так продолжалось долго. Собственно, математика в Московском университете вышла на приличный уровень только во второй четверти XIX века, когда к преподаванию был привлечен Николай Дмитриевич Брашнин. Ну, я думаю, что не Николай Дмитриевич, а как-нибудь по-настоящему иной, потому что он чех из Праги. Но, тем не менее, его звали. Он был очень образованным, эрудированным математиком. Он не был творческим математиком, но в данном случае это и не столь важно. Важно, что он умел учить современным, давал современные знания по математике и... В общем, от него уже пошли, ну, скажем, Пафнутий Львович Чебышев. Вот одного этого уже хватит, чтобы поставить памятник Брашнину. Значит, что касается студентов, вот все тех же трех факультетов, то бывали годы, когда на факультетах было по одному студенту на факультете. Не на курсе, на факультете. Кстати, вот из-за этого самого в 1782 году княгиня Дашкова прикрыла тот самый академический университет в Петербурге, ну, потому что там на трех факультетах было два студента. А вечно вызывать студентов из Запада, какой смысл в этом? Это профанация. И Дашкова была очень разумным человеком, она сочла за благо эту контору прикрыть. Вот так обстояло дело в России, но тем не менее, значит, это вот все не так плохо, как кажется, потому что вот Петр I, значит, в соответствии с советами Лейбница, Вольфа, пригласил действительно молодых талантливых математиков Запада, и в 1725 году в Россию приехали молодые, очень талантливые математики. Яков Герман, Гольдбах, сыновья Иоганна Бернули, Даниил и Николай. Это 1725 год. Все они были очень талантливые разносторонние математики. И они же, вот теперь братья Бернули, они дружили с молодым Леонардом Эйлером, которого они пригласили в Россию, и тот приехал в Россию в 1727 году. Итак, Леонард Эйлер. Мое мнение субъективное, но я считаю, что это самый талантливый, самый гениальный математик всех времен и народов. Родился он в 1707 году в Базеле, в Швейцарии, стало быть, в семье пастора, который получил математическое образование. Был дружен с Иоганном Бернули. И хотел, чтобы соответствующие интересы были и у его сына Леонардо. У Леонардо так вот и было. У него вот эта вот богословская закваска, она была весьма серьезна, в нем ощущалась на протяжении всей его жизни. У него были и труды религиозного направления, он старался примирить религию и науку. Ну, как вам сказать, в советское время говорилось, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Хотя, действительно, большие ученые в России, но тот же физиолог знаменитый Павлов был более чем религиозен, что тщательно скрывалось. Вот, значит, Леонард, еще будучи совсем молодым, проявлял совершенно недюжинные способности. Он ходил в гимназию, но там ему делать было нечего. И он еще в самые основные школьные годы ходил в университет базельский слушать Иоганна Бернули. Иоганн Бернули обратил на него серьезное внимание, стал с ним заниматься индивидуально. Причем Эйлеру было мало одной математики. Он интересовался очень многими проблемами одновременно. В первую очередь медициной, физиологией, физикой, механикой. В 16 лет он получил звание магистра, прочитав доклад научный о философии Декарта и Ньютона, о сопоставлении этих философий, и произвел на ученых того времени огромное впечатление, 16-летний год. Ему, собственно, в Базельском университете было делать нечего, единственное, что он занимался там с Иоганном Бернули. Тогда же он и познакомился с братьями Бернули, Даниилом и Николаем. Пока, значит, ну я даже не знаю, получил ли он официальный диплом Базельского университета, как тут я не обратил на это внимание, да нужен ли он ему был. Он отправил свое, как теперь бы мы сказали, резюме в Цюрих с предложением своих услуг в качестве, ну как бы, тогда все преподаватели были профессора, и одновременно послал научную работу в Парижскую академию наук о размещении мачт на корабле. В Цюрих он не прошел, как сейчас бы сказали, по конкурсу, но кому нужно брать 17-летнего мальчишку, так сказать, в качестве профессора? Пойди проверь, что он из себя представляет. И я, в общем, их понимаю, так сказать, действительно, чревато. Тем более, что вот мне опыт, мой жизненный опыт говорит, что действительно часто бывает вот очень ранние вундеркинды лопаются, как мыльные пузыри. Вот когда я учился у нас на мехмате, время от времени появлялись звезды 13, 14, однажды 12-летние. О них писали много в газетах, что это что-то невероятное. Ни один из них не закончил мехмат. Вот с чем это связано? С психологией, с просто с перестройкой какой-то вот психологической, я не знаю. Ну, не один, это просто беда была какая-то. Поэтому я понимаю, что люди были настороженно относились к юному Эйлеру. А, значит, он был безработный по существу. И когда пришло предложение от братьев Бернули приехать в Россию, где большое поле для деятельности, он на него откликнулся. Приехал в Россию в день смерти Екатерины I. Что было, конечно, нехорошо, по той простой причине, что если Екатерина I продолжала традиции Петра и курировала науку в России, относилась очень благожелательно к западным ученым, которые помогали России, становлению в России науки, то когда она скончалась, это дело пошло резко под уклон. Тогда в России правил Бирон, как у нас было принято говорить, временщик Бирон, которому, в общем, наука в России была не очень нужна. В Академию наук он назначал сам, скажем, своего секретаря, там, гувернанта и так далее. Вот, правили в Академии люди, которые не имели к науке ни малейшего отношения, продвигались по службе только в случае удачных вирш на тезоименитство и так далее. То есть не вовремя попал Эйлер в Россию. Да и он приезжал на кафедру физиологии, что ему было тоже не очень, ну, так сказать, не самое то, что его интересовало. Но вот это вот не было бы счастья, да несчастье помогло, поскольку сложилась достаточно сложная ситуация с наукой в России, то профессора западные стали покидать Россию. Освободилось место профессора физики, а еще через пару лет математики. И он занял кафедру математики. 1725 году стали издаваться комментарии Петербургской академии наук, первый научный журнал в России. В первой же книге была статья Иоганна Бернули опубликована. Во второй книге уже появилась, во втором уже появилась статья Эйлера. В третьей статья о колебании струны, то есть это уже такие серьезнейшие работы в области дифференциальных уравнений. И тут надо сказать, что к этому моменту в Европе, в мире произошло осознание того, что математика есть та самая наука, с помощью которой можно постичь окружающий мир. Что практически все явления природы можно описывать на языке математики, а точнее на языке дифференциальных уравнений. Это стало возможно благодаря трудам Ньютона, Лейбница, что решение такого рода уравнений – вещь необходимая, и уже произошло осознание того, что решать такие уравнения только в элементарных функциях или даже трансцендентных функциях не всегда удается, что иногда надо решать в квадратурах. Вот эта мысль уже, так сказать, с одной стороны, о всемогуществе математики уже проникла в сознание людей, с другой стороны – необходимо было развивать математический аппарат для решения этих задач. Уже постепенно происходило и осознание того, что могущество математического аппарата, ну, не совсем адекватно обоснованность этого математического аппарата. Ну, вы помните, когда я приводил пример дифференцирования Ньютона, полиномиального выражения, соотношения полиномиального, то я вам говорил, что он там делит на О, где О – момент времени, затем отбрасывает бесконечно малые, более высокого порядка. Обоснованность как того, так и другого была очень маленькая, очень слабая. И поэтому, значит, Ньютон, я вам говорил, не публиковал своих математических результатов, потому что считал, что они того не заслуживают из-за их слабой обоснованности. Ну вот, я это постепенно подхожу к Эйлеру, чтобы вот оценить его вклад в это дело. И я скажу, может быть, немножечко такую не вполне привычную вещь. Значит, у Эйлера результатов море. То есть не было такого раздела математики, физики, механики, в который он не внес бы свою лепту, причем самую фундаментальную и основополагающую. Но относительно строгости доказательств, значит, остается все тот же пробел, который был присущ более ранним работам. То есть с точки зрения современной математики, четкого обоснования тех результатов, которые получил Эйлер, в общем, по-видимому, все-таки не всегда следует ожидать. Но, по-моему, Хевисайд говорил, что я не буду отказываться от пищи только из-за того, что не знаю процесса пищеварения. Так и здесь. Аппарат был настолько мощным, и получались такие великолепные результаты, которые полностью увязывались с практикой, что было, ну, не до того, чтобы все это подчищать и обосновывать. Этим в какой-то степени затем занимались ученики Эйлера, но не в значительной степени. И, конечно, уже значительно это было присуще уже более поздним работам, ну, скажем, там, Каши, Бирштрасс, вот это уже да. Там все было очень четко, эпсилон, дельта, обоснование и так далее, и так далее, и так далее. Этим аппаратом во времена Эйлера, а тем более Ньютона и Лейбница, математики не обладали. И поэтому бывали иногда абсурдные результаты. О них я, может быть, немножечко тоже скажу. Теперь, может быть, сначала о биографии немножко Эйлера, а потом уже о его научных результатах. Итак, Эйлер, я вам сказал, приехал в Россию в 1727 году, то есть ему было 20 лет. Он сразу погрузился в очень серьезную научную деятельность, и ему, кстати, поручались вещи не только чисто математического свойства, но и весьма и весьма прикладного характера. И, кстати, все свои математические результаты, все свои теоремы и так далее, он считал, что он получал из задач практики. Он их не высасывал из пальца. Значит, ему было поручено, например, навести порядок в географических картах России. И он в 1735 году пишет, что моими трудами и трудами господина Гейнзиуса география российская приведена в состояние не худшее, чем немецкая география. Вы потом убедитесь в том, что когда хотели сказать, что что-то в России сделано хорошо, то всегда говорили, не хуже, чем у немцев. Вот так вот складывалась ситуация. Ему поручали все. Он, например, должен был дать совет по поводу того, как поднимать колокол на высокую церковную, на колокольную башню. Ему поручали принять экзамен у машинных дел подмастерья на знание машинного дела. Как осуществлено водоснабжение, монетное дело, как всегда. Я вам говорил, что в любом цивилизованном государстве монетное дело поручалось самым умным людям. И он проверял чувствительность весов для измерения монет, но на самом деле для того, чтобы находить фальшивки. Кстати, он выполнил одно задание российского государства, на которое другие академики требовали несколько месяцев, за 3 дня. И в результате это сильно подорвало его здоровье, он ослеп на один глаз. Еще совсем молодым, будучи еще совсем молодым. В 1741 году скончалась императрица Анна, и, как писал Эйлер, дела в России стали почти плохо. То есть к науке отношение стало, так сказать, еще хуже. поскольку вот достославной императрицей, как писал он, не стал. Кроме того, здоровье его резко ухудшилось, хотя ему было всего 34 года в то время, и он в 1741 году переезжает в Берлин. Продолжая при этом активно сотрудничать с Россией. То есть все статьи, которые он пишет, он пересылает в Россию. Все изобретения, которые он делает, он пересылает в Россию. Всю информацию, которую он располагает, пересылает в Россию. Активно переписывается с Ломоносовым. И, в общем, продолжает быть на службе России, получая даже зарплату российскую. Кстати, Екатерина II по приезде, по возвращении в 1766 году, он возвращается в Россию, Эйлер. Екатерина II платит ему зарплату из собственных средств. Ну, просто как Абрамович Хидингу. На самом деле Хидинг ведь не на зарплате личной Абрамовича состоит, это у нас тщательно скрывается, но это так. Вот, Екатерина платит ему из своих средств. С 1741 по 1766 год он работает в Берлине, возглавляет математическое отделение Академии наук, пишет огромное количество статей, книг. Про его статьи, книги я обязательно скажу чуть-чуть подробнее. Вот, и там тоже решает все прикладные задачи, которые надо к тому времени. Как там прорыть канал между реками в Германии, Пруссии и прочие вещи. Самое, что ни на есть, все, что необходимо для государства, идут прежде всего к Эйлеру. И он решает эти проблемы. Однако в 1766 году он приезжает в Россию не умирать, а работать. Хотя сразу после приезда, ну так уж совпало, он теряет зрение на второй глаз, то есть он дальше становится слепым. Но это не мешает его творчеству. Как глухой Бетховен писал замечательные вещи, так слепой Эйлер, как это я хорошо придумал пример, да, так слепой Эйлер за оставшиеся, сколько там получается, 1783 году он умер, значит, 17 лет, написал 400 математических работ. Он их писать не мог, он диктовал в первую очередь своему сыну, будущему академику Эйлеру, но Эйлер, но не тот Эйлер, совсем не тот. Он продолжал активно работать, и, как сказал Кондерса, он в день своей смерти еще диктовал работы, он кончил вычислять и умер, так говорил англичанин Кондерс. Вот такова его биография. В России он пользовался огромным авторитетом, популярностью, и не только в России. Во всем мире Лаплас говорил: читайте, читайте Эйлера, учителя всех нас. Эйлер опубликовал за свою жизнь 889 работ. В Швейцарии с 1909 по 1975 год издано собрание сочинений 72 тома. Эйлер рассчитывал, что его работ хватит лет на 20 после его смерти публиковать. А оказывается, не хватало и столетий. А если еще учесть 3000 писем математического содержания, которые далеко не все опубликованы, то действительно это просто нескончаемый кладезь научной мысли. Только часть писем опубликована. Значит, я сейчас постараюсь перечислить основные его труды, чтобы не что-то серьезно не пропустить, я посмотрю сюда. Значит, я помню, что в 1736 году он опубликовал механику в двух томах, там включая динамику точки было. Так, по-моему, я не ошибаюсь. В 1744 году, да, правильно, трактат о вариационном исчислении. Это по существу открытая им наука. Значит, дело в том, что да, задача о брахистохроне, кривой наикратчайшего спуска, решали и Лейбниц, и Бернули, и Лапиталь, как отдельные примеры вариационных задач. А он поставил эту проблему в самом широком смысле. Может быть, я даже найду, что когда по этому поводу было. Да. Значит, вот сначала он опубликовал общее решение изоперметрической задачи, поставленной в самом широком смысле. Это в 1732 году. Значит, цель его отыскания кривых, для которых какая-либо наперед заданная величина достигает экстремума. Ну, функционал. Экстрем функционала. Значит, а в 44-м году вот метод нахождения кривых линий, обладающих свойствами максимума либо минимума, где Эйлер вывел не только необходимое, ну, вывел необходимые условия экстремума функционала, всем хорошо известное уравнение Эйлера. Это прообраз прямых методов вариационного исчисления уже 20-го столетия, так можно сказать. Значит, это, я вам сказал, 1744 год. 1748 год, введение в анализ бесконечных в двух томах. 1755 год, дифференциальное исчисление в двух томах. 1765 год, я не настаиваю, чтобы вы все это запоминали, просто впечатление должно быть, impression. 1765 год, теория движения твердого тела. 68-69 год, универсальная арифметика в двух томах, которая выдержала 30 изданий на 6 языках. 68-70 годы, интегральное исчисление в трех томах. Вышел, правда, и четвертый том в 1794 году, то есть после его смерти. Вот. Более 40 изданий на 10 языках выдержали общедоступные письма о разных физических и философических материях, писанные к некоторой немецкой принцессе в трех частях, бедная принцесса. Значит, вот это только вот такие вот основные публикации, не статьи, а именно книги, многотомные, многочастные и так далее. Что сказать, когда я называю такое количество публикаций, то, может быть, некоторых из вас это и не так уж удивит. Господи, посмотрите у какого-нибудь академика у нас, у него больше публикаций. Но вы посмотрите, сколько в этих публикациях этот академик стоит один. Кто? Всегда же есть негры. Академик ставит свою подпись. Правда, есть всякие. Вот я это говорю, вот абсолютно не относится это к Андрею Николаевичу Тихонову. Просто вот поскольку у меня с ним несколько совместных публикаций, то я ответственно заявляю. Да, писал я, но идеи очень часто были его изначальные. И каждую статью мы обсуждали, по несколько раз заставлял переписывать. Вот это творческое отношение, но я знаю, что очень редко кто так делает. И как у нас было принято говорить, или даже и сейчас тоже, работы не читают, а считают. Вот у этого столько-то публикаций, значит, он гениальный. А у этого столько-то, значит, он не гениальный. У Чебышева публикаций было совсем немного. А куда как гениально. Так вот, я к чему это говорю? Когда я говорю об Эйлере, 889 публикаций, простите, нигде ни одного соавтора никогда не было. И потом, в те времена работы никто не считал. Было глубоко безразлично, сколько публикаций у того или иного человека. И поэтому, если сейчас написал какую-то статью, ага, чуть-чуть где-то там усовершенствовал, чуть-чуть где-то что-то на что-то поменял, новая статья. А как же, потом говорится, вот при защите диссертации у него столько-то публикаций. Ну, это звучит, у него там 15 публикаций, а у этого только две. Значит, наверное, этот умный, а этот дурак. Ничего подобного, как вы понимаете. Это ниоткуда ничего не следует. А вот у Эйлера каждая работа была фундаментальной. То есть, если он писал какую-то работу, то это не перепев того, что было раньше, а новое направление в этой дисциплине. А уж вы, ребята, там остальные, вы уж это дорабатываете, разрабатываете, усовершенствуете, делаете частные случаи и так далее, и так далее, и так далее. То есть он давал направление. Каждая работа – это оригинальная творческая работа. Вот. Были какие-нибудь у него ошибки? Ну, в общем, да, были. Но большая редкость, несмотря на нестрогость, относительную нестрогость его доказательств, ошибался он чрезвычайно редко. Чрезвычайно редко. Вот я перечислил его, так сказать, биографические данные. Ну, что касается его признания, он член, конечно же, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук, разумеется, Петербургской, но и Берлинской, конечно же, академии наук. То есть всех научных учреждений, которые были известны к тому времени. Так, теперь, значит, может быть, уже более-менее изложение его научного наследия. Значит, я вам говорил, что, ну, то есть, а может, я еще и не говорил, уже немножко зарапортовался. Значит, Эйвер пытался охватить, да, говорил, все современные ему дисциплины математического направления. Он хотел представить математику как единое целое, систематизировать те знания, которые к тому моменту накопились. Это он в значительной степени, скажем, представил в своем интегральном исчислении, где изложил все, что известно к этому времени по дифференциальным уравнениям, по методам их решения, в том числе, как он говорил, и недавно найденных, на самом деле, им самим. Любое серьезное достижение в математике, связанное с исследованием функций, требует четкого представления о том, что такое функция. И вот тут любопытная вещь, значит, ведь есть определение функции, которое мы связываем с Декартом, как некое соответствие. Ну, я об этом говорил, повторять не буду, когда рассказывал о Декарте. Что есть функция у Эйлера? Как мне покажется сейчас странным, он несколько сужает понятие функции по сравнению с Декартом. Для него функция – это только то, что может быть выражено в виде формулы, в виде аналитического выражения. Как вы понимаете, не любое соответствие можно задать аналитическим выражением. Почему? Ну, потому что он был настроен, так сказать, весьма практическим образом. Прагматизм требовал, чтобы функция определялась так, чтобы с ней легко было оперировать. А тогда это должно быть аналитическое выражение. Я сейчас найду, что по этому поводу он говорил. Функция переменного количества есть аналитическое выражение, составленное каким-либо образом из этого переменного количества и чисел, или постоянных количеств. Вот так. Так и только так. Казалось бы, некое сужение, но которое было ему весьма удобно. Значит, какие он использовал операции? Это арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня, логарифм, показательная функция, тригонометрические функции. Использовал, конечно, интегрирование, дифференцирование. То есть произошло некоторое отодвигание по сравнению с Декартом, но тем не менее вот для него было полезно. Кстати, он считал, что функция у Эйлера, все функции представимы степенным рядом. То есть f от z это есть а нулевое, плюс а первое z, плюс а второе z квадрат, плюс и так далее. То есть, как мы теперь с вами говорим, аналитическая функция. Он использовал определение, не совпадающее с нынешним. Непрерывной функцией он называл функцию, которую можно выразить одной формулой. То есть, скажем, y равно единице на x. Или y равняется тангенс x. Но это дело только терминологии, потому что непрерывные в нашем понимании слова, он назвал связанной функцией. Ну, какая разница? Значит, вот только в этом различие наблюдалось. Значит, основное, что он использовал для исследования функции, это разложение в степенные ряды. Значит, для того, чтобы исследовать какую-нибудь сложную функцию, он разлагал ее в степенной ряд, так, как это делал Лейбниц. То есть он не первый, кто это придумал, но это активно пользовался. Значит, он вывел формулу e в степени z равняется единице плюс z, деленное на i, в степени i, где i бесконечно большое число. То есть сейчас бы мы написали что это предел, n, стремящимся в бесконечность, единица плюс z, деленное на n в степени n. Кстати, я, по-моему, даже не говорил, что слово лимос придумал Ньютон. Но я вам говорил, что с точки зрения Ньютона бесконечно мала величина, такая, которая только-только зарождается и вот-вот исчезнет. Он же сам понимал, что такое определение не самое оптимальное. Ну, самое оптимальное масляное масло. Не оптимальное, но тем не менее, значит, вот он таким вот образом его рассматривал. И для себя вот этот термин Лим использовал, конечно, не в таком виде. То, что я сейчас написал, это уже каши. А вот Эйлер. Значит, такую вот вещь. Он вывел и формулу такую. Е в степени плюс-минус и В равняется косинус В плюс-минус и синус В. Ну, я обычно привожу кухню самого Эйлера для того, чтобы показать, как он все-таки вот эти вот вещи выводил и насколько строги его методы. Значит, для того, чтобы вывести эту формулу, он пользовался уже известной к тому времени формулой Муавра. Ну, давайте так, как я теперь уже сам. Значит, эта формула к тому времени уже была известна. Отсюда он писал, что косинус nz равняется чему? Косинус z плюс и синус z в степени n плюс косинус z минус и синус z в степени n. Деленные на 2. Я не ошибаюсь? По-моему, нет. Если косинус z плюс и синус z это вот с плюсом, а с минусом это с минусом, если сложить и разделить на 2, то как раз это получится. А синус nz равняется косинус z плюс и синус z в степени n минус. Тут был плюс, тут минус. Косинус z минус и синус z в степени n деленное, естественно, на 2i. На 2i. А дальше такую вещь. Такую штуку мы с вами уже раньше проделывали. Помните, когда я говорил, как Тейлор получалось... формулы Ньютона по интерполированию формулы Тейлора. Там произведение было постоянной величиной. N дельта х равняется h. N устремлял бесконечность, дельта х к нулю, так, чтобы произведение было постоянной величиной. Вот и здесь. Пусть N стремится в бесконечность, Z стремится, как бы это... Ну, давайте так, n пусть стремится в бесконечность, а z стремится к нулю. То есть z бесконечно малое, а n бесконечно большое. Но z стремится к нулю. Так, чтобы nz равнялось некой постоянной величине v. Насколько это строго, судите сами. Значит, что тогда получается? Раз z стремится к нулю, то косинус z стремится к единице, так? А синус z стремится к z. Ну, это вы знаете, синус z, деленное на z. Это даже какое-то название носит, я забыл. Единица, это какое-то название.
Первый замечательный предел.
Что-что?
Первый замечательный предел.
Да, да, первый замечательный предел. Я уже просто забыл, как это так называется. Знать этот факт я, естественно, знаю, как он называется, я забыл. Итак, значит, получается вот такая вещь. Nz стремится к v, значит, вот такая вещь. То есть, ну, а z... Стало быть, z стало быть отсюда. Это что такое? V, деленное на n. Ну и что теперь получается? Косинус nz тем самым. Это что такое? Раз nz это v, то получается косинус v равняется чему? единица плюс и z, а z это v деленное на n, да? Единица плюс i, v деленное на n в степени n. Значит, плюс единица минус и v деленное на n в степени n. Все это пополам. Что дает что такое? Что такое единица плюс и v деленное на n? Но это то, что он с самого начала доказал, что это получается e в степени и v. То есть получается e в степени и v плюс e в степени минус и v пополам. А отсюда получается, что синус v равняется чему? Ну то же самое, единица плюс и v деленное на n в степени n, минус единица минус и v деленное на n в степени n, деленное на 2i. То есть e в степени и v минус e в степени минус и v, деленное на 2i. Ну теперь понятно, что если это сложить, умножив это на i, получим то, что и требовалось доказать, что есть e в степени и v равняется косинус v плюс и синус v, а e в степени минус v, если вычесть из первого второе, равняется косинус v минус и синус v. Вот это кухня. Я умышленно вам привожу кухню авторскую. Вот как я давал ньютоновский пример дифференцирования, именно его пример, так я даю пример того, как поступал Эйлер для доказательства своих вещей. Строго это, с точки зрения современной математики, конечно, не очень. Значит, ну так, что еще? Я, наверное, буду немножечко перебрасываться с одного на другое. Значит, с именем Эйлера что связано? Ну, собственно, теорем и всякого рода формул и метод Эйлеров море. Значит, есть метод Ломанных Эйлера, есть подстановки Эйлера при решении дифференциальных уравнений, есть уравнение Эйлера, я назвал в вариационном исчислении, есть в гидромеханике уравнение Эйлера, в гидродинамике, функции Эйлера, константы Эйлера. Вот сейчас я вам скажу, значит, вот интересная константа, которая мне пришлось как... Я думаю, что я ее помню. Предел при n, стремящемся в бесконечность, единица плюс 1 вторая, плюс и так далее, плюс 1 n, гармонический ряд, минус логарифм n, это 0,577,216 и так далее. Дальше не помню. Но интереснейшая вещь. Причем эта вещь нужная. Я вам говорю, помню ее именно потому, что сам пользовался. Поэтому я не говорю об этом деле. Значит, есть вот это вот число Эйлера, я назвал. Есть формулы Эйлера Макларена, формулы Эйлера Фурье, Эйлеровы характеристики, Эйлеровы интегралы, значит, углы Эйлера. Есть периоды Эйлера в движении планет и так далее. Теперь сейчас вдруг я говорю, что Эйлер настолько многогранен, что вот я сейчас о нем рассказываю о математике. И вдруг подумал, а почему я не рассказал о его достижениях в баллистике, в оптике? В оптике больше 60 статей, в баллистике, в артиллерийском деле. У него есть даже теория музыки. Чего только нет, понимаете, вот так. Ну ладно, может быть, я после математики расскажу об этом. Сейчас уж не буду разбрасываться, раз я начал говорить о его математических результатах, то уж тогда, может быть, потом вспомню, расскажу и остальных. Значит, причем иногда его имя должно было бы присутствовать и в тех вещах, где оно отсутствует. Ну, например, я как-то даже уже, по-моему, вам говорил. Значит, вот если взять аналитическую функцию, W равняется U плюс и V, то для ее аналитичности, как вы знаете, необходимым и достаточным условием является условие Узнаете, Каши Риммана. Условия Каши Риммана. Однако в 1752 году Д'Аламбер, а независимо от него Эйлер, доказали необходимость этих условий, а в 1777, то есть достаточность этих условий для аналитичности, а чуть позже Эйлер доказала необходимость. То есть условия Каши и Эйлера, которые всем, то есть Каши, условия, как они у нас обычно называются, значит, Эйлера и Д'Аламбера, вот эти условия Каши и Риммана, простите, я оговорился, условия Каши и Риммана, вот это. Ну, вам на госах это придется сдавать. Условия Каши и Риммана, на самом деле, это не Каши, не Риммана, а Эйлера и Д'Аламбера. Ну, это сплошь и рядом. Я же вам говорил, что Иоганн Бернуллин придумал правила Лопиталя, так сказать, вот, ряды Фурье, это тоже, на самом деле, Эйлер. Придумал Эйлер. Эйлер начал первым использовать разложение в тригонометрические ряды и нахождение коэффициентов этих тригонометрических рядов, то есть вот это ряды Фурье. Но Фурье заслуженно, его имя используется, потому что в решении задач, связанных с теплопроводностью, он очень успешно использовал эти тригонометрические ряды, и поэтому, может быть, тут эти вещи вполне заслужены. Значит, я уже говорил, что основной аппарат исследования функций – это разложение в ряды. А в те времена разложение в ряды, вообще, что же это такое за зверь, разложение в ряд? Разлагать-то разлагали, но в те времена вопрос сходимости был весьма туманным. Вариньон в 1715 году только доказал необходимость того, чтобы общий член стремился к нулю. А вот насчет достаточности это был вопрос открытый. Так сказать. Что касается остаточного члена, то это вообще уже Каши. То есть это еще через 100 лет. И тем не менее, у Эйлера огромнейшее количество работ по рядам, по исходимости, по улучшению исходимости. Это я говорю не понаслышке, потому что вот тема моей курсовой работы на втором курсе было улучшение исходимости рядов, и я как раз с подачи тогда еще доцента, а потом академика Ульянова Петра Лавренча, недавно скончавшегося, вот занимался этой проблемой, он мне тоже сказал, что читайте Эйлера, учителя всех нас. Но я не знал, что эта фраза принадлежит не ему, а Лапласу. Вот. Так вот, по рядам. Что тогда делали? А суммировали как хотели. Ну, что, к чему это приводило, я люблю приводить пример вот какой. Значит, единица на единицу плюс х. Это что такое? Единица минус х. Значит, плюс х квадрат, минус х куб, плюс и так далее. Ну, смотрите, это же убывающая прогрессия. Если она бесконечно убывающая, то q минус х, во-первых, делить на единицу минус q, получается единица на единицу плюс х. Ну вот, брали этот ряд и суммировали. Но что получалось, например, при х равном единице? При х равном единице можно получить три варианта. Единица минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1 и так далее. Можно ведь так рассматривать. То есть 0. Можно так рассматривать. Единица минус. Единица минус 1 минус. Единица минус 1 минус и так далее. Раскройте, будет все то же самое. Что это дает? Единицу. А можно так рассматривать. Ну, скажем так, я напишу. S, вся сумма, равняется единице минус. Единица минус 1, плюс 1, минус 1, плюс 1, минус и так далее. Раскройте, будет все то же самое. Почему я так написал? Потому что это что же S? Тогда получается 2S равняется единице, отсюда S равняется 1 и 2. Ну, в общем, при X равном единице так оно и есть. То есть, как говорится, чего изволите? Вне области сходимости, а при х равном единице, разумеется, никакой бесконечно убывающей прогрессии нету, то, значит, вот вытворялось, что хотелось. И действительно, ну, у меня такой пример не единственный, да, можно доказать, что минус единицы больше бесконечности и так далее. Это все элементарно делается, если рассматривают ряды вне области их сходимости. Значит, Еще раз говорю, что Эйлер получил массу результатов. Кстати, он суммировал даже расходящиеся ряды. А сейчас эта вещь бывает иногда чрезвычайно полезна. А уж способов улучшения сходимости рядов у него было предложено немало, причем в общем виде, что особенно ценно. Это я говорю, так сказать, уже со знанием дела. То есть вот есть ряд, который сходится, но сходится медленно. Значит, надо много брать членов ряда для того, чтобы получить достаточно хороший результат. А оказывается, можно так преобразовать общий член ряда, что нужно брать для той же точности значительно меньше слагаемых. Вещь более чем полезная. Мы с вами потом увидим, как такого рода идея воплощалась Чебышевым Пафнутием Львовичем. Свертка по полиномам Чебышева. Но это я расскажу, когда буду рассказывать о Чебышеве. Я говорю Чебышев, потому что он сам себя так называл. Себя называл не Чебышев, а Чебышев. Поэтому я так говорю. Вот. Значит, еще раз не могу не отметить, что он по существу первым начал использовать тригонометрические ряды, вывел формулу для коэффициентов при разложении в ряды, тригонометрические ряды. Просто ввел новые типы рядов, которых до него просто не было. Он вообще просуммировал огромное количество рядов, и все это было нужно для исследования разного рода полезных функций. Кстати, он ввел и целый ряд специальных функций, в том числе знаменитые эйлеровые интегралы первого и второго рода. Бета-функции и гамма-функции. Бета от АБ. Это что такое? Помните вы это дело или нет? Бета от АБ это что такое? Нет, не помните. Вы к экзамену вспомните. Бета от АБ равняется интеграл от нуля до единицы. Х в степени А минус единица. Единица минус Х в степени Б минус единица. ДХ. Гамма от А. Это интеграл от нуля до бесконечности, опять-таки, х в степени А минус единица, е в степени x, dx. Для исследования там некоторого, для решения специальных уравнений, видов, он исследовал вот эти вещи. Какие свойства этих функций он обнаружил? Что бета от АБ равняется бета от БА. Гамма от А плюс 1 равняется А на гамма от А, равняется А на А минус единица на гамма от А минус единица и так далее. Для целых положительных А в итоге получается А факториал. Кроме того, бета от АБ равняется гамма от А на гамма от Б на гамма от А плюс Б. Это так, уже просто воспоминания. Он ввел очень много полезных обозначений. Скажем, он ввел, кстати, как он обозначал интеграл от А до Б, f от x до x. У него это было так, f от x до x, а тут а, b, x, а, d, x. Значит, то есть границы интегрирования, вот так вот он обозначал. А вот это вот обозначение интеграла от А до Б, это Фурье ввел. Вот уже за это ему спасибо. Значит, он ввел, Эйлер ввел двойное интегрирование в 1770 году. Двойной интеграл первым ввел Эйлер. Вскоре после него уже тройной интеграл через два года ввел Лагранж. Значит, он ввел обозначение π и е, привычные нам обозначения π и е, нам привычны, вот нашим гостям эти обозначения непривычны, которые здесь присутствуют из Китая. Вот, затем, что еще, ну скажем, в теории полного дифференциала если вот d от f равняется p на dx плюс q на dy, он выписал необходимые и достаточные условия полного дифференциала, что dp по dy равняется dq по dx. Ну, это то, что вам, наверное, известно со второго курса. Условия полного дифференциала, это тоже Эйлер. Вот. Эйлер создал, можно сказать, создал теорию дифференциальных уравнений. Ну, главным образом, обыкновенных дифференциальных уравнений. Ну, а частных уравнений, уравнений в частных производных, я скажу такую вещь. Он ввел основную классификацию уравнений в частных производных, которая вам известна, и дал целый ряд способов решения уравнений в частных производных. Значит, что касается уравнений обыкновенных, ну, во-первых, классический способ решения линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами. Каждому из вас на госэкзаменах дадут дифору, которую надо решить. Как, естественно, неоднородное уравнение. Метод Эйлера предполагает умение решать однородные уравнения, а Д'Аламбер потом доказал, что можно получать решение, общее решение неоднородного уравнения, взяв сумму частного решения неоднородного уравнения плюс общее решение однородного уравнения. Попробуйте этого не знать на ГОСах, это 2 балла. Вот. Подстановки Эйлера, это о чем идет речь. Пишется характеристическое уравнение для дифференциального уравнения однородного, ищутся его корни, и в качестве решения используются подстановки какого вида? Е в степени kx, где k корень характеристического уравнения. Если он кратный корень, то кроме такого еще x на e в степени kx, x квадрат на e в степени kx и так далее, x в степени n минус единица на e в степени kx, где n кратность корня, соответствующего корня. Ребята, значит, я вот умышленно на этом заостряю ваше внимание, потому что практически каждому дается дифура, где надо там решать вот такого рода уравнения. Х два штриха, там, скажем, плюс х там равняется синус х, что-нибудь в этом духе. Вот нужно, естественно, решить характеристическое уравнение, найти его корни, и дальше вот эти подстановки Эйлера. Так вот, на вашу голову, значит, именно Эйлеру вы обязаны тем, что вам задают такие вопросы, и вы должны находить на них ответы. Значит, кроме того, у него метод вариации произвольных постоянных, значит, он исследовал уравнение Рикати, то есть уравнение вида, dy по dx, уже и писать негде, ну так, равняется p от x на y квадрат плюс q от x на y плюс r от x. То есть при y квадрат, при y и при x, при y в квадрате, при y в первой, при y нулевой, функции, зависящие от x в правой части. И доказал, что при наличии двух частных решений интегрирование сводится к квадратурам. Он, кстати, показал, что далеко не любое уравнение, даже первого порядка, можно решить в элементарных функциях или элементарных трансцендентных функциях. Многое приходится решать в квадратурах. И именно из-за того, что решение даже простейших уравнений приходится решать либо в квадратурах, либо получается очень сложное решение, Эйлер предложил метод Ломанах, который теперь называется методом Ломанах-Эйлер. Для решения какой задачи? Для решения задачи Каши. Разумеется, она тогда такого названия по понятным причинам не имела. О чем идет речь? Об уравнении dy по dx равняется f от xy, где y от x нулевое равняется y нулевому. Тогда y от x катого равняется y от xk минус первое плюс h на f от xk минус 1. Но это и есть метод Ломанах и Эйлера. Ну, естественно, что такое h? Y от xk, yk минус yk минус 1, деленное значит, на f. Значит, вот формула для отыскания решения в каждой следующей точке. Xk это что такое? Xk минус 1 плюс h. Понятно. H это шаг интегрировали. На самом деле, я вам уже как-то даже упоминал, этот метод Рунге-Кутта первого порядка, и не так уж он плох, несмотря на всю его невероятную примитивность этого метода. Если шаг достаточно небольшой брать, то, в общем, надо еще посчитать, сколько операций затратить на достижение заданной точности, пользуясь этим методом или каким-нибудь более сложным методом. Иногда это оказывается быстрее сходящимся, чем какой-нибудь, так сказать, заумный метод. Ну, хотя, конечно, надо владеть и более сложными методами интегрирования дифференциальных уравнений. Значит, еще раз говорю, что дифференциальные уравнения, методы их решения находились в стадии разработки, и Эйлер был по существу первым, кто предложил универсальные методы решения дифференциальных уравнений. Причем не только первого порядка, и даже не только второго порядка, и не только линейных. Но, например, он доказал, что при решении нелинейных уравнений дифференциальное уравнение третьего порядка можно свести к решению линейных уравнений четвертого порядка. Уже не линейный, к линейным сводил решение. Ну, у меня, к сожалению, просто мое время истекает, поэтому я, значит, в следующий раз закончу. Мне не так уж много надо рассказать, но зато весьма любопытных вещей, связанных с, скажем, простыми числами, там, с понятиями многогранника, там, топологические свойства Эйлера. И после этого я, по-видимому, буду рассказывать уже о дальнейшей математике в России, в первую очередь связанной с именами, ну, скажем так, Лобачевского, Остроградского, Буниковского. Поэтому сегодня спасибо, мое время истекло.
Математически интересная. Вот как бы никто не знает, как решить. То есть у нас есть